ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. რუსეთის მიმართ შეერთებული შტატების ახალი სანქციები მიმართულია იგორ სეჩინის წინააღმდეგაც. რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებზე შეთანხმდნენ ევროკავშირის წევრები. ეგვიპტეში სიკვდილი მიუსაჯეს 683 ადამიანს, მათ შორის მუსლიმთა საძმოს ლიდერს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს დაუწესა ახალი სანქციები, რომლებიც მიმართულია პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ერთ-ერთი უახლოესი მოკავშირის იგორ სეჩინის წინააღმდეგაც. სეჩინის გარდა ახალი სანქციები ეხება კიდევ 6 ოფიციალურ პირს და რუსეთის 17 კომპანიას. მიზეზია მოსკოვის შეერთებული შტატების შეფასებით უდავო როლი უკრაინაში ბოლოდროინდელ ძალადობაში. იგორ სეჩინი არის სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის თავმჯდომარე და მიჩნეულია რუსეთში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პირად პუტინის შემდეგ. შეერთებული შტატების სანქციები, რომელთა შესახებაც დღეს გამოაცხადეს ვაშინგტონში, წარმოადგენს ზომების მესამე წყებას რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე საპასუხოდ. სანქცირებულ კომპანიებს შორის არ არის გაზპრომი. როგორც შეუწყებიან, სანქციები ითვალისწინებს საბანკო ანგარიშების გაყინვას, შეერთებული შტატების ვიზებზე უარს და კომპანიებისთვის ლიცენზიების შეზღუდვას. რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებზე შეთანხმდნენ ევროკავშირის წევრები. ევროპელი დიპლომატების განცხადებით ევროკავშირის წევრებმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ 15 პირი დაემატება სიას, რომელშიც შეყვანილების წინააღმდეგაც მოქმედებს სანქციები უკრაინაში რუსეთის ქმედების გამო. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, სანქციები ითვალისწინებს ვიზებზე უარს და საბანკო ანგარიშების გაყინვას, ანუ ზომებს, რომლებიც უკვე დაუწესეს 50-ზე მეტ პირს უკრაინის მიმართ რუსეთის ქმედებების გამო. უკრაინა პირობასებს, რომ 2.2 მილიარდი დოლარის ვალს გადაუხდის რუსეთს, თუ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი თანახმა იქნება უკრაინისთვის გაზის გაიაფებაზე 1000 კუბურ მეტრში $485 ნაცვლად 268.5 დოლარის მოთხოვნაზე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა 28 აპრილს მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, რომ კიევმა უკვე გაუგზავნა ასეთი წინადადება გაზპრომს. იაცენიუკმა თქვა ასევე, რომ უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ნაფტოგაზმა მოამზადა დოკუმენტები, რათა გაზპრომს უჩივლოს სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლოში, მას შემდეგ რაც მიმდინარე თვეში გაზპრომმა უკრაინას გაზი გაუძვია. ასევე ორშაბათს გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინამ და სლოვაკეთმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც შესაძლებელს ხდის სლოვაკეთიდან უკრაინაში წელიწადში 10 მილიონამდე კუბური მეტრი გაზის გაგზავნას. ეგვიპტეში სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა 683 ისლამისტს, მათ შორის ორგანიზაცია მუსლიმთა საძმოს ლიდერს მოჰამედ ბადიეს. ამავე სასამართლომ გააუქმა 492 პირისთვის მარტში გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენები, რომელთა უმრავლესობაც სამუდამო პატიმრობით შეიცვალა. დღეს სიკვდილმისჭილი პირები დამნაშავეცნეს 2013 წლის 14 აგვისტოს მინიის პროვინციაში პოლიციელების მკვლელობაში და მკვლელობის მცდელობაში. იმავე დღეს პოლიციამ კაიროში დახოცა დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის მომხრე ასობით ადამიანი. სამხედროების მიერ შარშან ივლისში მურსის მმართველობის დამხობის შემდეგ ასობით ადამიანი დაიღუპა შეტაკებების შედეგად, დააპატიმრეს ათასობით პირი. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა ოფიციალურად გაიარა რეგისტრაცია მომავალი თვის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე მუჰამად ალ-ლაჰამმა. საპრეზიდენტო არჩევნები 3 ივნისს უნდა ჩატარდეს სირიაში სამოქალაქო ომის მიუხედავად. 2011 წლის გაზაფხულზე დაწყებული დაპირისპირების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 150,000-ს აღემატება. ქვეყნის ტერიტორიის დიდი ნაწილი ამჟამად არ ექვემდებარება მთავრობის კონტროლს. ბაშარ ალ-ასადი 2000 წლიდან დგას ხელისუფლების სათავეში. პრეზიდენტის პოსტზე მისი წინამორბედი მამამისი იყო. ვარაუდობენ, რომ არჩევნებში გამარჯვებას ისევ ბაშარ ალ-ასადი მოიპოვებს. მის გარდა რეგისტრირებულია 6 კანდიდატი. ერაყში ძალადობა მიმატა 30 აპრილის საპარლამენტო არჩევნების წინ. მიუწყებიან, რომ რამდენიმე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ცოტა 20 ადამიანი. უშიშროების გაძლიერებული ზომების მიუხედავად ექსტრემისტებმა შეძლეს თავდასხმა რამდენიმე საარჩევნო უბანზე, მას შემდეგ რაც არმიამ და პოლიციამ დაიწყეს საარჩევნო ბიულეტენების დარიგება ერაყის რეგიონებში. ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი თავდასხმა მოეწყო ბაღდადის ჩრდილოეთით, 200-მდე კილომეტრში მდებარე თუზ ხორმატოში. თვითმკვლელმა თავდასხმამა მოაწყო აფეთქება, რომელსაც უშიშროების ძალების 6 წევრი შეეწირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, გადაცემას განაგრძობს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის პროგრამა.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии сегодня Дмитрий Быков, писатель, поэт, гражданин, оппозиционер. Ну что ж, а мы пока поговорим о событиях последнего времени. Я вот спросил в Фейсбуке, о чем, Дмитрий, с тобой поговорить. Говорят, только не об Украине. Тут же следующая надпись. Только об Украине. Ну, придется, значит, об Украине все-таки. Поскольку сразу там три вопроса пришло. Мария, почему сначала всех публично отговаривал ехать на конгресс Ходорковского в Киев, а потом взял и поехал? Оксана, зачем поехал, если говорил, что это не очень хорошо выглядит? Но теперь это хорошо выглядит?
Я надеялся до последнего момента, что этот конгресс можно либо перенести на восточную территорию, где он будет нужнее, либо отменить вовсе. Но поскольку...
Народный губернатор не принял,
да? Да нет, там, ну почему? Ну, не в этом дело. Как раз он довольно мужественно, Ходорковский, поехал туда и поговорил. Так что иногда ведь разговариваешь не для того, чтобы договориться, а для того, чтобы противник, оппонент внятно продемонстрировал себя. Они себя продемонстрировали. Значит, мне кажется, что... Раз уж я действительно договорился с Ходорковским об интервью и поехал его брать, то не прийти на открытие конгресса было невозможно. Как сказано было у Пушкина по исходному поводу, все мои друзья были в заговоре, государь. Но для меня приятно было увидеть там и Гандлевского, и Улицкую, и Наташу Бельченко с украинской стороны, и многих других моих друзей замечательных. Но как-то мне показалось, раз уж я туда еду брать это интервью, то не прийти на конгресс будет совсем трусливо.
И то есть я... пойти и помолчать.
А я, в общем, ничего там и не собирался говорить, потому что я понимаю, что сейчас у меня, во всяком случае, нет такой темы, которую я мог бы там с пользой и компетентно осветить. Я приехал посмотреть. Я поговорил со многими участниками в кулуарах. Мне кажется, этот разговор помог стравить пар, да, взаимной ненависти, взаимных претензий, взаимных
убеждений. А что туда приехали люди с ненавистью? Нет такого ощущения?
Нет, с Украины, во всяком случае, там было очень много людей, которые активно недовольны позицией россиян и уже не любят все российское. Вот надо как-то...
А у них есть к тому основания?
Мне кажется, эти основания во время конфликта всегда взаимны. Если сейчас начать разбираться, кто из нас более виноват, будет нехорошо.
Как нехорошо?
Ну, потому что, в конце концов, нет безупречных в этой ситуации. Это ситуация воронки по Солженицыну, когда обе стороны делают все худшие и худшие ходы.
То есть вы не отказываетесь от своих тезисов все-таки, которые были вот где-то высказаны, что чума на оба дома там и так далее?
Нет, я не хочу сказать чума на оба дома. Я просто хочу сказать, что когда украинские друзья всех нас обзывают не братьями и рабами, это так же ужасно, как когда мы всех обзываем фашистами.
Но
это
совершенно есть разные украинские друзья.
Есть разные украинские друзья, есть разные россияне.
Вот одна девушка, там я прочитал забавный эпизод, такая блондинка обратилась к участникам диалога. Вы совершенно не знаете нас, вы исходите в своей работе из незнания и непонимания нашей ситуации. Слышали, да, ее речь?
Нет.
Нет? А знаете, кто это? Это такая Лариса Ившина, супруга бывшего генерала КГБ, потом СБУ, такого генерал-полковника Марчука.
Я не заметил эту девушку, потому что она ко мне не обращалась. Я, честно, побыл на пленарном заседании, поговорил с одним из организаторов и отбыл. И, кстати говоря, Елена Фанайлова, ваша коллега, с каких-то щей написала, что я, во-первых, обнимался с Борисом Немцовым, чего не может быть просто в силу наших ориентаций. А во-вторых...
В смысле?
Ну, с чего мне обниматься с ним?
Ну, встретились, обнялись.
Не-не-не. Мы просто пожали друг другу руки. Самое главное, она написала, что я направо и налево раздавал интервью. Все украинские комментаторы написали, что я не дал ни одного. И это действительно так. Они очень этому изумились. А вот Елена Фанелова, видимо, как большинство российских журналистов, привыкла к преувеличению.
Это называется опровержение в прямом эфире.
Никакого опровержения. Просто я считаю, что мне там интервью сейчас давать было совершенно не резон. Интервью надо давать, когда ты себя чувствуешь в моральном праве советовать противной стороне. А я не каяться, не советовать, не ругаться. Не хвалиться, не намерен. Мне интересно понять. Я многое понял, многое увидел. Это было любопытно. Просто, понимаете, у меня...
А что понял-то?
Ну, я понял, в частности, что это мероприятие, оно, хотя мне оно кажется во многих отношениях опасным...
Опасным чем?
Опасным тем, что оппозицию вяжут за границей. увяжут за границей.
И что дальше? Она не увязана?
Нет.
Все американские шпионы, там, ЦРУ придумали интернет.
Она увязана имперской пропагандой. Давать козырь этой пропаганде совершенно не нужно.
Имперская пропаганда может сделать с вами, силами первого, второго всё. Канала НТВ, все что
да,
угодно.
Вот ровно
превратить
это там,
в котлету,
ровно
как
это
скажут,
мне,
так и будет.
Ровно это мне и сказал твой тезка. Да, он сказал совершенно точно, что когда нет прагматического выбора, надо делать моральный. Вот ради того, чтобы услышать эту фразу, уже, мне кажется, стоило туда поехать.
Ну да, ну вот тут такая у нас замечательная историк и социолог Татьяна Ворожейкина была в эфире. Ага. Она сказала, что все-таки вот побывав там, она почувствовала, что есть в отношении к россиян к Украине высокомерная снисходительность как к какому-то недоделанному обществу, периферийному образованию, несостоявшемуся государству. Есть такое высокомерие у россиян?
У меня нет. За всех россиян не скажу. У меня нет. Напротив, у меня есть твердая убежденность, ну, на основании чтения литературы в основном, что украинский национальный характер радикально отличается от русского, что украинский тип государственности отличается от русского. А у нас вообще принято считать, и я тоже разделяю эту точку зрения, что Майдан – это, конечно, не совсем европейский способ решения проблем.
Это я в интервью журналу «Профиль»
не
было
в интервью, а в колонке.
В колонке.
Украина не Европа.
Да-да-да. А вот Пиантковский потом показал, вот есть одно мнение Быкова, а потом другое мнение Быкова.
А в чем он увидел там противоречие? Андрей Пиантковский – это такой Виктор Топоров от либеральной оппозиции, человек, чьим главным орудием является хамство и передергивание. Я не хотел бы упоминать этого человека в беседе с приличными людьми. Эти цитаты друг другу не противоречат. Они противоречат друг другу в болезненном сознании.
Я тоже вижу здесь
противоречие. Давай снимем это противоречие. Да, я восхищаюсь организацией Майдана, но не считаю Майдан европейской формой общественной жизни.
Одичание вышло с обеих сторон. Ну что, можно шонку Януковича, одичавших давным-давно до всякого Майдана в своем воровстве, ставить на одну доску с людьми, которые хотели выгнать коррупционеров, воров, жуликов
далеко
и других злодеев?
Далеко не все на Майдане вызывают мое восхищение. На Майдане очень разные люди.
А вот те, которые во власти там были, эти...
Те, которые во власти, вызывают у меня однозначное омерзение. Но это не повод,
люди золотого батона.
Да, но это не повод,
значит,
чтобы
они
я
не на одном уровне, правда?
Ты понимаешь, не надо меня запихивать обратно в большевизм.
Что значит большевизм? Это не большевизм, надо как раз разбираться.
Да.
Вы говорите, вот они разные, да, а здесь они...
Они разные.
Значит,
но
они не на одних весах,
многое из того,
на одном
что
уровне.
Делалось и звучало на Майдане, компрометировало Майдан. Я не буду в однозначном восторге от Майдана, но я понимаю одно, что, по всей видимости, он должен остаться, об этом я тоже много раз писал, своеобразной альтернативой Думе. Он, вероятно, не должен расходиться. То есть Майдан...
В смысле, ради?
А, ради, разумеется, да. Он должен
Дума
остаться...
Дума – это здесь,
да,
не
конечно,
место.
Да, конечно, да. Ну, рады, советую, да. Он должен, мне кажется, остаться такой главной демократической формой, восходящей, может быть, к Запорожской сечи. Это самая активная часть общества, которая не то чтобы не уходит с улицы, но, по крайней мере, которая собирается добровольно, а не избирается кем-то, и принимает свои решения или корректирует политиков. Майдан – это органичная форма украинской политики. Не европейская и не русская.
Это хорошо или плохо?
Это не хорошо и не плохо, не надо все оценивать в каких-то модальностях. Это так
позитивно,
есть.
Негативно.
Это так есть. Это
просто
такая,
теперь есть
Украины
еще одна такая
вещь.
Мода уравнивать Майдан с теми господами, товарищами, не знаю, как их назвать, которые на Восточной Украине сначала устраивают митинг, потом захватывают здание, а потом берут людей в заложники.
Нет, я не стану их уравнивать по простой и давно озвученной причине. На Майдане никто не предлагал передать Киев другому государству. Эти люди ведут речь о том, чтобы предаться, безусловно, как они это называют, русскому миру. Предаться. Да мне кажется, что в данном случае это подрубает только-только шаткое, установившееся поначалу было общественное спокойствие. Сейчас его нет и долго не будет.
Дмитрий Быков в нашем эфире. Я хочу о послекрымском. Я тут в твоей статье увидел такой небольшой отрывочек из большого текста.
Да.
Воздух солон, жребий предначертан.
Сказаны последние слова. Статус полуострова исчерпан, выживают только острова.
Тут но тут же сразу... Я
умник
поставил...
какой-то уже написал, да,
да
что жребий
да.
Это жребий
предмет.
Предначертан.
Нельзя предначертать.
Что такое это метонимия, это человек не понимает. И я очень жалею людей, которые, не разобравшись абсолютно в правилах русской метафорики, да, русских тропов, начинают давать кому-то советы. Вам не надо этого делать, ребят, вам надо почитать литературу.
Они просто не любят писателя Быкова.
Они просто не знают, что такое метонимия, но это бог с ними.
Да, ну, от метонимии к политике. Да. Так вот, в лоб там люди сразу спрашивают, другие активные в Фейсбуке. Дмитрий, вы поддерживаете аннексию Крыма? Крым наш?
Нет, я не поддерживаю аннексию Крыма.
Сразу пишу, империалист, не дожидаясь ответа, империалист, шовинист Быков.
Я столько раз уже об этом слышал, да, о своих имперских комплексах. В том числе я слышал об этом от многих своих киевских друзей. Мне кажется, что нельзя их судить за такую поспешность. Они живут сейчас на раскаленной крыше, но все равно надо немножко думать, кто вам друг, ребята, а кто вам враг. Поэтому мне кажется, что Крым, безусловно, российский, и он всегда был российским, и ничего не понимает. Во всяком случае, всегда, начиная с тех пор, как его освоение начала Екатерина руками Потемкина, но до этого он был генуэзским, а до этого греческим. Но,
а татар забыл.
Татары, разумеется, да. Но при всем при этом, во время пожара вбегать в дом соседа и хватать разные предметы с криком «Вот это исторически мое!» – это дурное поведение. Мне вообще кажется, что Россия поставила себя, как всегда, она любит себя загонять, перед несколькими совершенно цукцванговыми решениями, где хорошего выхода нет. Все потому, что с самого начала, возможно, когда Майдан только начинался, с ним никакой работы не проводилось, и нынешняя украинская власть считалась единственно легитимной. Ну, как в свое время, в 2004 году, Владимир Владимирович Путин два раза поздравил Януковича с его избранием.
И второй раз тот обиделся.
Да, потому и правильно, кто бы не обиделся на его месте. Значит, не нужно было делать ставку на худшего, как всегда. Если бы с Майданом начали разговаривать раньше, возможно, все повернулось бы иначе, и крымская ситуация не была бы такой очевидной. Но можно было бы, во всяком случае, как-то договариваться по Крыму. В нынешней ситуации договариваться по Крыму было нельзя. Видимо, нельзя уже было отыграть назад. Вот это самое страшное.
Ну, это тот же Ходорковский говорит о месте Путина, об обиде и так далее. Действительно, замах-то был на всю Украину, на втягивание ее вот в это евразийское пространство, а получилось, ну вот, Крыма прихватили,
ты,
да?
Понимаешь, это очень...
И еще, подожди, ну да. И Восточная Украина, непонятно, прихватят, не прихватят, или это карта такая в шантаже, мы вам тут устраиваем Вандею, а если вы Крым все-таки отдадите юридически, мы эту Вандею тут же задушим.
Нет никакого шантажа. Я абсолютно уверен, что Россия сейчас может взять свое без всякого шантажа.
Свое это что?
То, что она считает своим.
Взять Россия Восточный, да. Или Путин, или режим? Может, не путать?
Персонифицированная в Путине Россия, назовем это так, да, Россия имперского склада, может сейчас обойтись без всякого шантажа. Она может силой и хитростью, как угодно, забрать себе любой регион. А если появится желание...
Любой где?
В Украине. А если появится желание въехать в Киев на белом коне, в принципе, можно осуществить и это желание. Россия, безусловно,
конь
сильнее.
Конь будет, правда, в крови.
Конечно, в крови. Но, тем не менее, если такое желание есть, это осуществить
можно.
Оно
есть?
Я этого не знаю. Вот здесь я с Ходорковским совершенно солидарен. В дело вступили иррациональные силы
и желания. Путин едет на Валаам к старцам, и мы не знаем, о чем он их спрашивает.
Ну, вот это мне кажется, просто какое-то паническое сообщение. И я не понимаю, почему поездка на Валаам должна рассматривать как поиски благословения на Третью мировую войну.
Или наоборот.
Или, да, остановите же меня. Да, нет, вот этого я не думаю. Я просто полагаю, что если бы с самого начала Россия, это давно еще, к 2004 году относится, если бы с самого начала Россия не ставила на худших, все было бы хорошо. Вот ставка на Януковича – это ставка на худшего. И это ставка на клан Анджапаридзе в Абхазии, да, мы помним это. Вообще, всегда Россия почему-то ставит на самых криминальных, самых неприятных, самых во многих отношениях необразованных лидеров. Почему было не поставить и не повлиять на хороших? Ведь на самом деле, ведь рядом же Россия. Она могла бы, наверное, в свое время от очень многих глупостей предостеречь Ющенко. Были контакты с Тимошенко вполне разумные. А вот сделали ставку на Януковича, который явно совершенно уже настолько утка, охромевшая на обе ноги. Мне кажется, это огромный глупость. Вот если бы с Майданом вовремя начали диалог, и диалог не с позиции силы, сейчас выигрыш этого был бы очевиден.
Не, вообще Янукович не был уткой никакой год назад охромевший. Наоборот, он душил всех последовательно, как удав, подкупал, сумел, так сказать, подчинить себе суды, и казалось, что никакой альтернативы ему нет. Но все рухнуло одномоментно, и как никто не ждал из всяких аналитиков декабря 2011 года с выходом людей на улицу а потом слива всего протеста через какое-то время, да, так никто и не ждал Майдана, потому что, ну, все вот исторически надломилось в одном моменте, когда вдруг уже, может быть, люди бы и разошлись, а Янукович применил насилие.
Да, совершенно верно. Ну, там тоже...
И миллион людей вышел на улицу.
Миллион людей вышел на улицу. Я, кстати, не думаю, что протест был слит в России. Я не думаю, что...
Это мы отдельно обсудим.
Да.
Так что история такая,
она сложная.
История
такая сложная, но, тем не менее, надо иметь дело со всеми общественными силами, а не с тем, кто называет себя пророссийским. Как правило, пророссийским называет себя самый жадный, желающий с Россией что-то поиметь. Надо критичнее подходить.
А в этом есть такой исторический опыт. Советский Союз всегда старался иметь дело с разнообразными персонажами. Вот как персонаж назывался, что у него социалистическая ориентация.
Так он мог быть хоть людоедом.
Да, и они были
часто
людоедами.
Часто и были, да. Надо все-таки, мне кажется, это опыт учитывать.
Ну, вот с людоедами иногда получается что-то такое безобразное.
Безобразное.
Да, вот разбавим нашу приятную беседу с Дмитрием Быковым, звонком из Москвы. Илья Ефимович, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Приветствую замечательного Михаила Соколова. Не менее замечательного Дмитрия Львовича. Я хотел такой вопрос задать. Он, как умный, образованный человек, знает, что в 1994 году был подписан так называемый Будапештский меморандум. Все ядерное оружие на Украине было вывезено, а Россия, Великобритания и Соединенные Штаты явились гарантом территориальной целостности Украины. Когда об этом напомнили господину президенту, он сказал, что не с теми подписывали договор. Вы, как большой художник, поэт, не ощущаете такой когнитивный диссонанс в плане отношения России к своему соседу? На ваш взгляд, это моральное действие? Спасибо.
На мой взгляд, моральных действий политика не предполагает. Во всяком случае, российская политика в последнее время. Здесь провозглашен прагматизм. Прагматизм выше морали с точки зрения сегодняшнего российского президента. Все, что хорошо для страны, то хорошо и с точки зрения моральной.
Да, в этом смысле он наследник Владимира Ильича Ленина.
Не только. Он наследник очень обширной, очень долгой всемирной традиции, традиции Средневековья. Да, если угодно, традиции готентотской морали. Наши убийцы-подлецы, ваши убийцы-молодцы.
Как-то мир от этого сильно отошел.
Мир от этого сильно отошел, но Россия застряла на этапе подростковом. Сейчас она проходит через страшный, опасный подростковый этап, через трудный переломный возраст. Она проходит через агрессивный национализм. Если пройдет успешно и выживет, эта прививка будет для нее спасительной. Если будет весь мир расплачиваться за это, как в 40-е годы, будет очень печально.
Путин – это Гитлер?
Нет, я ничего подобного сказать не хочу.
Но это говорят.
Ложная аналогия.
Почему?
Да потому что...
Вот этот русский мир...
Господи, ну потому что фашизм имеет совершенно конкретные системные признаки. Россия сейчас не имеет ни одной черты фашизма, кроме того, что Умберто Эко отвечает... Нет. Это эклектическое и архаическое мировоззрение. Вот это да. Агрессию пока мы наблюдаем, слава богу, в очень ограниченном варианте.
Ничего себе в ограниченном.
И Германия находилась на подъеме, была невероятно едина. Россия сейчас находится в положении...
85% за Путина.
Ну, господи, ну о чем
да
мы говорим?
Подъем, ну, нет. Если смотреть экономические показатели,
экономические
то в Германии
показатели
они были кризисные. Не зря увольняли руководителя Банка Германии. Выбор был между войной и разумной экономической политикой.
Ну, совершенно
Гитлер
верно,
выбрал войну.
Да, конечно.
Так и Путин может выбрать войну.
Нет, не в этом дело. Конечно, Германия находилась в тот момент на промышленном подъеме. Не столько по показателям, сколько по своим интеллектуальным перспективам. Да, там страна, в общем, переживала один из, как это не ужасно звучит, один из пиков свое развитие. Просто этот пик был достигнут ценой сделки с дьяволом. Вот и все. Дьявол же поначалу все дает. Это потом он обманывает. Он великий обманщик.
Ну, в этом смысле нефтяное процветание
России
обогащение ее элиты тоже сделка с дьяволом.
Ну, вот это и есть растленная элита. Гитлеровская элита были люди все-таки идейные в значительной степени. Почему некоторые из них покончили с собой?
Вспомните некоторых товарищей, да, Геринга того же.
Как да, большой был социалист.
Был коррупционер, нормальный, вписался бы в нынешнюю российскую элиту.
Вот не вписался бы он в российскую элиту. Дело в том, что фашизм – это прежде всего идеологическая одержимость, которой сегодня в России нет.
А вот мне-то как раз кажется, и это предмет нашего спора, что как раз идеологическая одержимость, она появилась вот этим самым русским миром, предназначением, появляющимися культурными концепциями. Меняются вот эти люди в окружении, они придумывают новые и новые забавные игрушки, а эти игрушки, они входят в сознание,
да, конечно,
в сознание этих
вождей.
Чтобы
была одержимость, нужно, чтобы, скажем, большая часть российской элиты всерьез исповедовала принципы Дугина.
Не обязательно.
А принципы Дугина...
Главное, чтобы она исполняла.
Нет, нет, совершенно нет. Для российской элиты это, в общем, как правило, предмет насмешек. Эти люди глубоко безидейные и бездуховные. Эти люди глубоко
придут
пустые.
Новые, молодые, энергичные.
Откуда они возьмутся? Посмотри, большая часть молодежи все-таки с огромным скепсисом относится к любым формам государственной
идеологии. А служить
идеологии.
Будет?
Нет, не будет служить.
Если им откроют социальный лифт, не дай бог, власти, если... именно под это условие,
слушай, Миша,
то появятся либо хунвейбины,
нет,
либо
конечно,
нацисты.
Мы все время боялись хунвейбинов, нам уже открыли социальный лифт наших. Многие пошли за маечку и пейджер.
Ну, с ними просто поиграли и выбросили.
Нет, с ними работали очень серьезно, целенаправленно. И, по-моему, пока только Кристина Потупчик как-то, в общем, более или менее на этом социальном лифте поднялась. Все остальные побрезгивали. Поэтому у меня нет никакого ощущения, что Россия стоит на пороге фашизации. Да, она проходит через прививку вот этого агрессивного национализма. Да, она расплатится за свои нынешние гипнозы и экономическим спадом, и нравственным разложением. Значит, надо надеяться на то, что это будет не слишком травматично. Вот и все.
Ну, хорошо, давайте еще вопросик дадим. Да, Сергей из Кировограда, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Дмитрий Львович. Знаете, насчет Крыма... Прав я или не прав, я не знаю, но вы скажете. Крым, я считаю, что постарались так быстро, в общем, провести референдум, чтобы крымчане не успели опомниться, что к чему, собственно, суть. Янукович там, ну, то, что происходило с Крымом, это ведь произошло благодаря Януковичу. То, что вот такая плохая жизнь, это первое. А второе, я как-то раз слышал на радио «Свобода» записи переговоров, значит, с одним там донецким деятелем, то ли спецназовца, то ли кого, насчет трупа, значит, этого, как он...
Депутата, которого убили, да.
Припрятать Жмура, да.
Депутат, а рыбак, что ли, фамилия?
Да, рыбак.
И, значит, неужели они хотят, чтобы вот такая вот быдлятина, извините за выражение, правила ими потом уже, ну, после.
Да они уже, может, и не хотят, а она уже правит. Вот корреспондентка вполне лояльной Москве «Комсомольской правды» посидела 2 дня в узилище. Там,
много
да,
интересного увидела.
Да, много интересного увидела. Газета была поставила репортажик на сайт российский, а потом...
И тут же сняла, да.
Ну, вот это же.
Google помнит все.
Так, реакция.
Значит, можно это ответить? Конечно, крымчане очень скоро почувствуют, так и россияне почувствуют, что они купили в одном пакете с присоединением Крыма к России.
Мне кажется, они все-таки не купили. Они все-таки сперли. Извините.
Ну, нет, я говорю, купили в одном пакете, это метафора, еще раз. Да? Значит, конечно, приобрели, скажем так, приобрели, в одном пакете. Россия, ну, крымчане-то ничего не сперли. Я был в Крыму, в отличие от большинства российских депутатов, которые предпочитают отдыхать либо за границей, либо на элитных курортах. Я в Артеке отдыхаю каждый год. На машине туда езжу и обратно. Сейчас уже, к сожалению, не могу, потому что через 2 границы это немыслимо. Я хорошо знаю Крым и его проблемы. Значит, Крым, конечно, при Януковиче не получал должной доли внимания и развивался очень плохо.
Ну, зато донецких туда насадили.
Да, но теперь он, значит, теперь он почувствует все прелести российской свободы и российского развития. Мне страшно подумать, как будет расхватываться недвижимость, что будет твориться с Артеком, что будет твориться с крымскими пляжами, где настроятся элитных вилл или профсоюзных, так условно говоря, санаториев для госкорпораций. Конечно, крымчанам очень скоро аукнется и отсутствие политической деятельности, и отсутствие политической жизни, и искусственно разжигаемые межнациональные конфликты. Все это аукнется Крыму очень быстро. Дело в том, что атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму. Надо посмотреть, как скоро Крым очнется. Многие уже сейчас начинают понимать, что они проснулись не просто в другой стране, а в другой эпохе.
Вот об эпохе-то все-таки аналогии.
Никакой нефти этого не искупишь.
Да, аналогии-то все-таки есть. Из 20-х годов второго НЭПа переходим в развитой путинизм.
Да нет, мы давно в развитом путинизме, у меня только нет, понимаешь, у меня нет ответа, это 1855 год или 1940. Я пока не понял. По ряду примет, это, конечно, Крымская война и 55-й, и конец мрачного семилетия, и последние годы Николая. По другим меркам, это все-таки 40-й год и канун мировой войны, потому что слишком люди распустились и забыли элементарное, да, поэтому я не знаю, какой катастрофы ждать.
Ну, только что говорили, что не Гитлер, а тот дата, так сказать, именно такая.
Нет, я надеюсь, что это 1855-й. Путин часто, по-моему, давал понять, что Николай I, царь-рыцарь, один из образчиков для него, как и Петр I. Я надеюсь, что это 1855 год, после чего в России настал небывало бурный подъем и хоть и половинчатый, но реформы. Вот я на это очень надеюсь.
Хорошо. Я бы очень хотел услышать от Дмитрия, как он понимает слово «оппозиция» применительно к режиму Путина. Есть ли сегодня в России, на его взгляд, оппозиция на самом деле, как нечто хоть чем-то ясным объединенное? Это наш коллега Юрий Векслер из Берлина прислал.
Да, привет, Юра, рад вас слышать. Значит, Юр, что я могу вам сказать? Это тот самый Векслер, который занимается публикациями Бернштейна. Юр, что могу вам сказать? Значит, в России оппозиция, безусловно, есть. А быть оппозицией сегодня значит мыслить самостоятельно, а не повторять государственных клише и не участвовать во взаимном натравливании друг на друга, значит, разных частей народа. А быть в оппозиции не обязательно организационно. Можно просто все понимать и не участвовать по Солженицынскому принципу, не участвовать в лживых голосованиях, лживых мероприятиях, не выходить на значит, покупные парады и так далее. И не клеветать, разумеется, и не повторять мантры про национал-предателей, поскольку эти мантры уж точно пришли из геббельсовской терминологии. А оппозиция сегодня гораздо более широка, чем раньше. Просто она заглубилась, ушла внутрь. И там она медленно и вызревает, потому что быстро накачанная истерика быстро сменяется массовым разочарованием.
А как же вот эти всякие туры, которые стояли на митингах вот с другой оппозиции, а теперь кричат про русскую весну, про то, что надо там Украину подавить и так далее? Значит, не все. Или Лимонов, да, нет, звал на Кремль, а теперь зовет на Киев.
Давайте Лимонова сразу же отметем, потому что Лимонов художник, последовательной позиции не имеет. Ничего себе. И, во всяком случае, то, что ему кажется последовательной
художник
позицией,
в политике.
Внутренне очень противоречиво. Да, он художник в политике, я не могу рассматривать Лимонова всерьез. Он прекрасный писатель, неплохой человек. Но его
это не индульгенция?
Нет, не индульгенция, конечно, но я не берусь
если
его судить.
Если человек призывает к злодейству, это...
Ну, это Анонцев призывал будет. К злодействам его кумир. Конечно, он аморальный тип абсолютно. Я совершенно не собираюсь это обсуждать. Но что мы будем обсуждать нравственность Лимонова? Да, я не такой еще подлец, чтобы говорить о морали, как Розанов говорил. Да, пускай себе Лимонов осуществляет свою литературную стратегию. И совершенно меня не колышет при этом, каков у него политический результат. Что касается, значит, Тора. Как мне представляется, главным врагом российской свободы и российских реформ является российский национализм. Потому что именно национализмом всегда побивается любое желание.
Во всех его видах, внимание, есть имперский, а есть тот, который рассуждал о национальном государстве. Правда, он теперь присоединился к
имперскому. Нет, ну бывает разный, конечно, национализм, но если, скажем так, этнический национализм, в отличие от этического, да, этнический, с корнями, в общем, в всяких имманентных вещах, типа национальности, возраста, места жительства и так далее. Этот национализм, конечно, толкает страну назад. И он очень сильно противоположен любым реформам. Потому что нам ничего не надо менять, мы особенные. Мы не должны работать, Господь наградил нас нефтегазом в огромном количестве. Мы элита, потому что нам не надо заниматься технологиями, а надо, значит, пасти народы. Ну и ради бога, это довольно пошлый набор мнений. Через, ну, я не знаю, ну, через 2-3 года смешно будет об этом вспоминать.
Оптимизм. 2-3 года.
У тебя нет такого оптимизма?
Нет, конечно, да.
А как ты полагаешь? Мне тоже очень интересно.
Ну, лет на 10 заморозочка все-таки, поскольку сила пропаганды нет. Ну, Крыма и завоевание чего-то еще, это такой интересный процесс, очень трудно его остановить.
Подожди, Владимирович, ну ты же понимаешь прекрасно, что этот процесс, если он не остановится, он приведет в Белоруссию, в Казахстан, в Молдову, а вряд ли такого агрессора в центре Европы мир сможет переносить достаточно.
Ну вот мы сидим, тут введены санкции персональные, да, как раз там Сечин, там Миллер, Володин. Они тут хихикают, вот, действительно, они уже по положению своему не очень могли, так сказать, шмыгать на Запад, и дворцов понастроили на территории России себе, и им, в общем, и так неплохо, так что санкции, конечно, вещь такая интересная, но серьезного удара по интересам этих людей, по-моему, не произошло.
Произошел очень серьезный удар по самоощущению и имиджу этих людей. Ведь самое для человека дорогое – чувствовать себя неприкасаемым. Он в России неприкасаем, в хорошем смысле, а не в индийском. Теперь он вдруг понимает, что прикоснуться можно. Это сильный шок.
Ну, дай бог, если на них подействует.
Конечно, подействует. Давай. Это главное, что хихикает человек обычно на нервной почве.
Хорошо.
Хихикнул он, да.
Так, у нас слушатель, ну, например, Олег из Москвы. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два коротеньких вопроса. Вот, время. Удастся украинцам провести выборы президента и референдум или нет, даст им Путин? И второй вопрос. Есть ли у России все-таки ахиллесова пята? Как надавить, чтобы Путин прекратил это все?
Я думаю, что как раз я начну с второго. Это не ахиллесова пята, а это главная сила России. У нее в какой-то момент наступает иррациональная усталость от глупости, иррациональная тошнота от самой себя. И тогда она поразительно быстро сбрасывает оковывающий ее лед. Ну, давайте вспомним, что там происходило у нас в 2014 году. Такой патриотической истерики Россия не знала вообще со времен, я не знаю даже с каких, все-таки при Минине и Пожарском это была не истерика.
Так, так, очень
это
интересно.
Было единение, да. А в 2015 уже все было иначе, а в 2016 совсем иначе.
А в 2017 катастрофа.
А в 2017 катастрофа.
А то в 2018 еще хуже.
Нет, в 2018 началась гражданская война.
Это я хорошо, просто... что ли?
Ничего хорошего, но просто я к тому, что...
Так нет, но одна форма безумие сменило другую форму безумия.
Во всяком случае, Императорский дом потерял всю свою популярность, вплоть до катастрофических событий 18-го года.
Но хотелось бы, чтобы какой-то императорский дом современный потерял популярность, но не было ни гражданской войны.
Не было бы при этом жертвой террора. Да, очень бы этого хотелось, и на это есть надежда. Значит, главное не ахиллесова пята, а главное, наоборот, преимущество России, главный мускул России, то, что она очень быстро приходит в себя в какой-то момент. Это первый вопрос был.
Да, про Украину удастся ли разрешить
провести? Я думаю, что здесь дело не в разрешении.
Вот что украинцы говорят? Умные украинцы в Киеве.
Ну, те украинцы, которых я знаю, абсолютно убеждены, что выборы 25 числа пройдут. И даже если они пройдут не на всей территории Украины, тем не менее, мне кажется, что власть делает все возможное, чтобы на Востоке они тоже произошли, чтобы они были легитимны. Я абсолютно убежден в том, что после 25 числа, и Макаревич, кстати, тоже так думает в интервью, мне недавно говорил, после 25-го все начнет успокаиваться. Но тут же есть еще одно...
А как же Новороссия, как же проект там?
Вот тут, понимаешь, какое интересное событие, это 9 мая, праздник, который объединяет страну очень сильно и которому готовится в этом году очень универсально. Если праздничный парад Верховный Главнокомандующий примет в Крыму, в Севастополе, это мягкий вариант, это хорошо.
Ну, это он всплывает среди бухты,
это
там,
хороший
на подводной
вариант,
лодке.
Да, это вариант прекрасный.
Я это прогнозирую.
И я это прогнозирую. Но если он в Киеве хочет его встретить, вот тогда все серьезно.
Времени уже маловато как-то до Киева долететь.
Ну, знаешь, дойти до Тбилиси надо было двое суток, если бы захотели. Думаю, что и здесь тоже это достаточно.
Может быть. Что-нибудь прилететь, тогда приплыл, по-моему,
корабль. Я надеюсь, что таких планов
море.
Нет. Я надеюсь, что эти панические разговоры, которые иногда ведутся в сети, они так и останутся паническими. Да? А то сейчас еще могут подумать, что я, не дай бог, к этому призываю. Я, господа, вообще ни к чему никогда не призываю. Я не военкомат. Я
не, мы просто
только
беседуем.
Констатирую. Да.
Ну, а что Ходорковский? Как вообще он себя чувствует? Вот это ощущение человека в изгнании.
Он сказал, что он никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. Он сказал, что все его обязательства закрыты, он абсолютно свободен, он может делать то, что хочет, то, что считает нужным. Это был, в общем, достаточно...
А что он считает нужным?
Общественную деятельность, как он сказал. Я занимаюсь не политикой, а общественной деятельностью.
Почему-то оттуда из Киева пришла какая-то фраза, может, я невнимательно читал, о том, что он собирается осенью заняться политикой.
Нет, я такой фразы не слышал. Он сказал, что он не исключает для себя никаких вариантов биографии. Он же не обещал не заниматься политикой, он рассказывал о своих планах. Но пока он себя, по-моему, в российской политике не видит и желает успеха Алексею Навальному, как это было, собственно, и в интервью и написано.
То есть он надеется на Навального?
Не то чтобы надеется, но он с одобрением следит за его деятельностью.
Ну, интересно, да, вот дело Навального по Евроше отправили неожиданно.
На доследование. Что здесь неожиданно? Ущерба нет. Это единственный вариант.
Ну, слушайте, я знаю массу людей, которые судили без всякого ущерба, потому
кстати,
что так
вот
было надо следственным органам,
вот
заказчикам
скажу,
и так далее.
Я тебе скажу интересную штуку. У меня с Носиком там в Киеве как раз случился разговор, и он говорит, ну, Навального, скорее всего, посадят, а какой еще выход? У них есть альтернатива только оправдать. Нет, у них есть альтернатива отправить на доследование. И это осуществилось. Значит, слабость очевидна даже им.
Ну, есть еще одно дело, так что
слушай,
могут поработать.
Навального такой букет дел, да, но они начинают взаимно уничтожаться. Вот это как раз самое смешное.
Нет, хотелось бы, чтобы, конечно, все было бы неплохо, и Алексей остался в политике. Другое дело, останется ли в России политика? Вот вопрос.
Да, Миш, политика в России останется. Дело в том, что, как учит нас Фазиль Искандер, чем ближе дно, тем сильнее отталкиваешься.
Не знаю, вот все так надеялись до Крыма, оппозиционные деятели, вот будут судьбоносные выборы в Мосгордуму, вот мы сейчас разовьем успех, который был у Алексея Навального, и что? Приходит наши оппозиционеры к избирателю, а там выбегает человек из «Единой России» и им кричит: «А вы скажите, вы за кого? Вы за Крым наш или за что?» Ну, врать нехорошо, наверное, им придется сказать, что они, в общем, против войны, агрессии, там, аннексии и так далее, и шансы их резко уменьшаются. Согласитесь.
Ну, сейчас они уменьшаются.
В атмосфере этой истерики.
А потом они увеличиваются. Миш,
а ну, что же их увеличит?
Ну, ты понимаешь, Миш, есть история, есть ее закономерности, есть пик
патриотического. Это какой-то марксизм просто.
Да, ну, ты понимаешь, ну, никто же не отрицал, что это закономерности.
Быковский
есть.
Марксизм.
Просто это не чередование ненужных никому и занудных формаций. А это гораздо более интересная вещь. Это национальная матрица. Так вот, эта национальная матрица показывает, что Россия очень быстро увлекается патриотическим угаром, и он очень быстро надоедает ей.
Вот поживете в православном Иране, будете говорить по-другому.
Не, кто это? Это написал нам кто-то, да? Или ты сам сказал? Никакого православного Ирана, ребята, здесь не будет. У нас другая традиция. Мы все-таки исповедуем христианство, религию отважную, пламенную, ироническую, религию очень человечную, не боящуюся смерти. И даже в византийском варианте она сохраняет все свое обаяние. Так что не надо, пожалуйста, хоронить русский мир, он себя еще покажет.
Вот я и тоже думаю, что он себя покажет. Вот.
Вовсе
в полном своем,
не тем своим кровожадным лицом. Посмотри, как только России чуть-чуть дают свободы, она демонстрирует такие чудеса, что весь мир,
ну,
за ней
пока чуть
чуть-чуть.
Так надо, чтобы кто-то дал. А в данном случае правительство
иногда
не выступает берет. Как европеец. Если
правительство
читали,
нет.
Например,
да,
вот
Пушкина,
наш
правительство
единственное
европеец.
Ну, Пушкина, конечно. А если ты читал, например, закон о там, вот этом вот нацизме, да, и прочем,
да.
О том, что ничего нельзя обсуждать, включая памятные даты со времен Куликовской битвы,
да.
То, конечно, это выглядит Миш, какое-то безумие.
Поверь, мне тоже иногда кажется, что Россия уже никогда не вспрянет ото сна и на обломку самовластия напишет: вот тебе и на. Значит, у меня есть глубокое абсолютное убеждение, что самая темная ночь бывает перед рассветом. У нас она еще не самая темная. Мы не Египет, где 700 человек приговаривают к смерти одним росчерком пера. Мы очень далеко от крайностей. Россия очень, на мой взгляд, быстро осознает, куда ее гонят, и, может быть, все это обойдет.
Ну, давайте вот Россию спросим. Тут давайте. Владимир из Ростовской области рвется в эфир. Пожалуйста, Владимир, только коротко вопрос Дмитрию Быкову.
Добрый вечер. Я коротко и быстро. Вопрос вашему гостю. Разве совокупность изощренного садистского насилия над правами человека в России – это не очевидный признак самого мерзкого тоталитаризма, фашизма?
Да.
И что, немецкий народ нация в 1938 году была глупой? Али как? Спасибо.
Не согласны.
Нация какая, имеется в виду, немецкая была глупой?
Ну, да, тоже вот как
немецкая
бы...
нация, Владимир, отличалась гораздо большей степенью тотальности. Понимаете, немцы в большинстве своем искренне верили в фашизм. А русские при любом тоталитаризме больше всего рассказывают анекдотов о нем. Да? Русские вообще...
А потом отправляются куда?
Не всегда.
В места,
да,
не
вот
столь отдаленные.
Не всегда и не все. Вот я что хочу сказать. Никто не может до сих пор этого понять, что Россия страна щелястая, не тоталитарная. Здесь для того дают правителю верховные полномочия, абсолютные, да, чтобы на него потом все спихнуть, чтобы самим ни за что не отвечать. Мы не любим исторической ответственности. Поэтому отношение нашей власти всегда абы не трогало. Фанатических факельных шествий здесь не будет никогда. Вот я сейчас в книге Эткинда замечательной про Буллита прочел, как в 14 году шло шествие и кричало: сербы, братушки, долой Австрию, долой Германию.
А потом громили германское посольство.
Потом громили германское посольство, а через полгода все вспоминали об этом со стыдом и ужасом.
Через полгода не вспоминали, через полгода громили немецкие лавки по Москве.
Ну, хорошо, значит,
активно.
Через 8 месяцев.
А сколько, не... а сколько людей погибло к тому времени? Там где-то с миллион уже,
ну,
было.
Нет, я не думаю, что с миллион, но тем не менее...
Да, к 16-му году достаточно.
К 16-му году достаточно. Я просто хочу сказать, что сейчас... тотальное оболванивание еще меньше имеет шансов. И не нужно, пожалуйста, сделать вид, что Россия тотальна. Россия насмешлива очень. И Россия на свою власть смотрит восторженно до известного момента. Все для того, чтобы сказать: виноват был он.
А как на Россию смотрят? Вот тут мой один корреспондент из Калифорнии пишет: мир разделился на русофилов, путинофилов и людей. и нет мостика между ними. Насколько я помню, Быков был против Майдана. Каким образом поэт и гражданин сумел перейти по мосту невидимки?
Удивительная глупость. Я никогда не был против Майдана. Но что твой корреспондент мыслит в таких категориях за профиль? Что он обязательно хочет на меня наклеивать ярлык какой-то?
Очень не любит журнал «Профиль», видимо.
Не любит, Михаила Леонтьева. Я думаю, что они не любят меня конкретно, именно потому, что я не вписываюсь в их рамки. Если я, скажем, не в восторге от государства Израиля, считаю, что это шаг назад по сравнению с рассеянием, они кричат, что я антисемит. Если я не в восторге от Майдана, они кричат, что я имперец. Ну, ребят, ну мир сложнее. Не надо, пожалуйста, большевизма. Не надо в узких черно-белых рамках все оценивать. Вы от этого опять попадете в гетто, в концлагерь. Зачем вам это надо?
Вот один из тоже моих вопрошающих сегодня, он написал, вот как Быкову удается сочетать советолюбие, восхищение сталинским таким стилем и свободомыслие?
Советолюбие не тождественно сталинскому стилю. Советский Союз был разный. Советский Союз 70-х годов не был сталинским, и 20-х годов не был сталинским. Советский Союз – это 5 разных государств, 5 разных десятилетий. И все это вот, ах, вы не против. Мне тоже навешивают это, ах, вы за Ленина, значит, вы за Сталина. Ах, вы за Ленина, значит, вы за массовые репрессии. Ах, вы за Ельцина, значит, вы за расстрел Чечни. Ну, это удивительно.
А оно не связано?
Оно, разумеется, связано. Все в мире связано. Понимаете, если я человек, то я тем самым уже разделяю ответственность.
Дима, а может, виной тому чрезмерная гибкость? Как протей принимаешь форму времени?
Да какая тут гибкость? Господи, когда я принимал форму времени? В 90-е годы я был нон-стоп, то есть, наоборот, стоп-лист для НТВ Гусинского, понимаешь? А в путинское время я, наоборот, поганый либерал. Где ты здесь видишь повышенную гибкость? И главное, где ты здесь видишь мои профиты? Профиты,
да? А я это не обсуждаю, обратил
внимание. Да, я вот не могу пока как-то сказать, чтобы я в 90-е годы...
Я бы обратил внимание на текучесть.
Да, в 90-е годы я был антилиберал и остаюсь им, в 2000-е годы я антипутинец и остаюсь им, и не надо мне, пожалуйста, ничего шить. Но, ребята, если вы, я обращаюсь сейчас вот к этим критикам моим, если вы не видите никаких цветов спектра, это ваша проблема. Это вы обрекаете себя на бесконечное повторение тех же самых кругов. Постарайтесь взглянуть на вещи иначе. Постарайтесь взглянуть на советский проект, во всяком случае, в 60-е и 70-е годы, как на попытку проекта просветительского при всех его отвратительных чертах.
Какой кошмар.
Конечно. Давайте поговорим о советском интернационализме, давайте поговорим о советском искусстве. Есть о чем поговорить. О советской национальной политике, которая далеко не сводилась к высылкам народов и к репрессиям против чеченцев или балкар. Во всяком случае, пещерный национализм в СССР знал свое место, и клерикализм в СССР
особенно
знал свое место.
Особенно при приеме евреев в вузы.
Ну, ты знаешь, при приеме евреев в вузы я никаких проблем не испытывал. Я ведь Быковым стал задолго до того, как поступать.
Ну, я должен сказать, что личный опыт не всегда совпадает со статистикой.
Совпадает статистика. Совершенно верно. Тем не менее, когда сейчас в СССР идет абсолютно, то есть в России идет абсолютно разнузданная антисемитская пропаганда, в том числе на государственных каналах, простите, ребята, это хуже, чем в СССР. В СССР принято было стесняться.
Ну, не всем.
Кое-кто стесняется.
Вспомним журнал «Молодая гвардия» наш современник.
Фельетон Пини из Жмеринки был, тем не менее, единичным примером.
Космополиты и планы там перевешать.
Но то, что происходит сейчас, это гораздо хуже. Когда доверенное лицо Путина требует выдать всем едущим на Конгресс билет в один конец, это гораздо хуже.
Хорошо. Геннадий из Архангельска. Опять Россия.
Пожалуйста,
пожалуйста. Да, коротко.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А как вы думаете, вот сейчас вот эти все товарищи там... Сечины, Миллер, там, он у Володина и разные, да? Он капитацию какую-то будут требовать у Путина, нет?
Хороший вопрос.
Ну, зачем им компенсация? По-моему, у них и так все неплохо.
Ну, я думаю, они люди не глупые, они просто перевели свои активы на других людей, а что-то, я не знаю, там, говорят, в Гонконге хорошо можно хранить, приятный город, там,
в общем,
Сингапур
думаю,
есть.
Что эти люди испытывают только моральную неудовлетворенность, что она очень сильна.
Ну что, может, о литературе что-нибудь?
Да я уж думаю, мы должны закругляться.
Нет? Нет, у нас еще есть время и даже вопросы есть. Вот, например, у меня тут тоже такой с подколкой вопросик. Дим, а зачем писателю писать о писателях? Ну вот представь, Некрасов пишет книгу, а был ли Пушкин? Или там Леонид Андреев, а был ли Бабарыкин? Звучит довольно смешно.
Почему? Был ли Горький, это парафраз, как вы понимаете, да, искаженная цитата из самого Горького, а был ли мальчик? Я считаю, что русская литература к тому времени была еще количественно не так велика. Писатели свободны были от культуртриггерских функций, поскольку просвещенные читатели так все знал, а непросвещенная масса читателей и не нуждалась в растолковании им литературных проблем. Советский Союз сделал среднее образование обязательным. А читательская аудитория расширилась многократно. Я думаю, она нуждается в том, чтобы ей кое-что объяснить, рассказать, если угодно, дать урок литературы. Вот этим я и занимаюсь свободно от основной работы времени.
Это не скучно?
Читателю, может, скучно, а мне так очень весело, что поговорить о Горьком, это чего же может быть веселее, о Пастернаке, об Окуджаве. Ты как бы подзаряжаешься от очень мощного аккумулятора.
Угу. Да. Ну вот тоже интересуется, я смотрю, а кого Дмитрий Быков внесет в такой реестр великих писателей земли русской сейчас, своих современников? Ну, я не знаю, вот я назову Войновича, а дальше...
Я бы тоже назвал Войновича, Искандера, Петрушевского, из поколения моего или около моего номер один Пелевин, талантливый человек Михаил Щербаков. Интересно, во всяком случае, если мы следить за тем, что пишет Прилепин, и мне нравится «Обитель», это роман очень неочевидный. Ксения Букша, замечательный автор. Валерий Попов продолжает замечательно писать. Да много хороших людей, господи.
Сорокина забыл.
Да, Сорокин тоже. Ну, Сорокин, он такой составитель замечательных пастишей литературных пародий, коллажей. И, кстати, «Теллурия» мне представляется таким монтажом из всех его предыдущих догадок. Но он, безусловно, очень удачный, удачливый, талантливый стилист.
А кроме этого, еще и политолог, я бы сказал. Писатель-политолог.
Пророк
вот день,
такой.
День
да.
Опричника.
Ну, это не пророчество, а экстраполяция. Вот мне кажется, что когда появится что-то достаточно иррациональное, вот, ну, как «Райская машина» Михаила Успенского, вот тогда можно будет говорить о пророчестве.
Да, видел статью о Василии Аксенове в «Дилетанте», похвалим да. их, да. А что бы Василий Павлович-то сказал о сегодняшнем дне, как ты думаешь, там, Крым, спортивный праздник, вот. Я помню, как он ругался на нас, очень ему хотелось, чтобы чеченский сепаратизм был задушен.
Правильно.
Что правильно? Правильно ругался?
«Кукушкины острова», замечательная пьеса, там это все изложено. Я думаю, он написал бы «Остров Крым-2». Прекрасный получился Браман. Я сам подумал.
Модернистский или реалистический?
Модернистский. Же... Он не умел реалистически.
Так, а «Московская сага»?
Это лишний раз доказывает, что он не умел писать реалистические произведения.
Ну вот, у нас разный вкус,
да,
конечно. Так, ну что, давайте мы еще Александра Николаевича попросим тут что-нибудь нам сказать такое. Можно о литературе?
Бодрое, бодрое.
Александр Николаевич, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Вопрос Дмитрия Львовича будет о смысле слов. И вам тоже, Михаил, но политические, потому что
ужас.
Оба великолепных мастера, один по словам, а другой, вообще говоря, по политике. Поэтому вопрос о смысле слов. Я так много раз слышал слово «фашизм» и «национал-социализм». Вот между ними уже появилась очень существенная разница, так сказать, в понимании людей этих смыслов. Но национал-социализм – это как раз и та самая реальность этого фашизма. То есть это слово «фастио», так сказать, которое Бенито Муссолини ввел, так сказать, в регион. Здесь действительно национал-социализм и социализм как зависимость людей от государства. То есть сделать всех людей зависимых, а не свободными, определять свою судьбу и способ зарабатывания себе на жизнь, для вас имеет значение. Вы говорили о смысле слов, когда для Кремля люди, вот хороший или партнер, он там порядочный ли, можно с ним договариваться, или это свой человек, какой бы он ни был, так сказать, по качеству. Что важнее для кремлевских наших, так сказать, властей? Вот смысл-то какой? Когда мы говорим о христианстве Русской Православной Церкви, то это номинально она христианская, но по сути, начиная от патриарха и до жизни, так сказать, церковной, это не имеет к христианству никакого.
Александр Николаевич, отношения. Не погружайте нас так далеко. Но я хотел, Дмитрия, действительно, когда он говорил все время фашизм, 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 все-таки разница есть между фашизмом итальянским, нацизмом,
да,
германским
и, говорил,
и другие всякие, и другие всякие есть варианты.
Это не фашизм, но явление то же самое.
Но явление неприятное.
Назовем это национал-патернализм, вот исходя из определения Александра Николаевича.
Ну и вы что ж, это все, что вы хотите сказать Александру Николаевичу на
Нет,
такую
почему,
тираду?
Почему же? Александр Николаевич, во-первых, сам себе ответил. Во-вторых, я просто просил бы его не путать иерархов православной церкви, которые срастаются с государством, просто сливаются с ним в экстазе, и рядовое священство, которое продолжает делать свое дело и достаточно благородно его делает. Церковь разная тоже, как разный Майдан, так разная и церковь. И в русском православии и замечательные люди, например, Мещеринов, например, Андрей Кураев. Много есть замечательных людей. Я просто не хотел бы портить им жизнь, перечисляя.
О, да.
Но я,
не выдадим.
Но
их
я глубоко ими восхищаюсь.
Да, вот пишут, Дмитрий путает российский национализм с российским великодержавным шовинизмом.
А в чем здесь разница?
Национализм в огромной стране – утопия. России нацизм не грозит, пишет Влад. Я читаю то, что написано.
Молодец, Влад, спасибо, очень приятно.
Да, Советский Союз всегда был государством насилия. Отличались только масштабы. Почитайте историю крестьян Толстого.
А зачем мне читать историю? Я
читали.
Жил в Советском Союзе.
Так это разный Советский Союз.
Разный,
а вот тот, который,
который
мы не видели, но о котором мы
он
хорошо
знаем. Он был разный, еще раз говорю. Я далеко не всякому Советскому Союзу рад. Но Советский Союз 20-х годов – это интересно.
Вот забавное сообщение сегодня появилось. В ходе пикета полицейскими был задержан Аркадий Галкер, привлечен к административной ответственности. Использовал плакат, содержащий оскорбление главы государства. Держал портрет президента РФ с усами Гитлера и надписью «Путин вон из Украины».
И что ему инкриминировали?
Вот статья 20.2, часть 5 Кодекса об административных правонарушениях.
Когда об административных, я надеюсь, к нему не применят арест.
Ну, почему? Можно 15 суток. Вот, за
нет,
усы.
Я надеюсь, что не будет, да, за усы. Ну, что я могу на это
процесс
сказать?
Процесс идет. Помните, у суда постояли, да, посидели, вот, помолчали, посидели.
Да, процесс идет.
Так что углубляется тьма-то,
углубляется.
Не сгущается.
Я же говорю, мы еще не перед рассветом, но то, что рассвет виден, это безусловно. Полоска уже розовеет.
Вспоминают Дмитрию Быкову работу в газете «Консерватор», созданной на базе, отобранной у Яковлева, или выкупленной, уж если быть точным, общей газеты.
Была отобрана.
Когда Быков понял, что Путин не тот удав, который нам нужен?
Я никогда не написал ни одного слова, которое бы выражало мой восторг по поводу Путина. Я по-прежнему с удовольствием подписываюсь под всей своей критикой русского либерализма в разных статьях. Ничего там, не я более того, я считаю, что НТВ Гусинского, оно и стало, так сказать, отцом, матерью всей сегодняшней российской пропаганды. Посмотрите, из этого гадюшника, я не побоюсь этого слова, вышли
да
все что, сегодняшние
на РТР посмотрите.
А, все они оттуда, да? Добродеев оттуда, Кулистиков оттуда, Мамонтов оттуда. Это там государство начало превращаться из информаторов пропагандиста. Да? Ну, не государство, а телевидение. Да? Сегодня все эти пропагандисты полезли оттуда. Это Гусинский начал первым. Это он уничтожил российскую свободу слова. На пару с Борисом Березовским. Но Березовский был честней. Он не старался казаться белым и пушистым. Сегодня все люди, которые блистали на канале Гусинского в диапазоне...
Не все.
Ну, не все, кроме Карамурзы, Шендеровича и Сорокина. Те, которых я и
Киселева, который в эмиграции.
Сейчас, да, Евгений Алексеевич находится в эмиграции. Да, хотя тоже помним мы его разные неоднозначные высказывания. Совсем недавно он с Виктором Федоровичем прогуливался дружески, чуть ли не в гольф играл. Не будем припоминать ему этого. Тем не менее, да, кроме, может быть, еще Евгения Алексеевича Киселева. Но подавляющее большинство людей, которых отравили там телепропагандой, сейчас продолжают делать свое грязное дело. Еще одного не будем называть.
Слаб это. Человек.
Слаб человек. Вот это мне очень печально.
Деньги любят, да, и квартирные
нет,
вопросы.
Не деньги он любит, не деньги. Ли Киселев, Дмитрий, кстати, тоже. Он недавно МГИМО выступал у нас, и вот он как раз говорил о том, что он...
Вот это МГИМО, да,
что
вместо
прошло время
Зубова,
информации,
Киселев.
А есть время пропаганды. Да?
Старик
вот.
Геббельс бы аплодировал.
Вот, совершенно верно. Это откуда человек? Из Гусинского. Вот там, где информация впервые заменилась пропагандой. И я категорически...
Почему впервые? Весь советский период – это время пропаганды.
Прости, пожалуйста.
За небольшим и за небольшим исключением.
При советском периоде все честно цитировали статью Ленина о том, что
свободы слова. На Гусинского все грехи
нет,
Советского
нет. Вот
Союза.
Ленин честно говорил, свободы слова в буржуазном обществе не бывает. Советский Союз, кстати говоря, не претендовал на полную свободу. У вас есть свобода думать, как вы хотите, а у нас есть свобода вас расстрелять. Помнишь, Ленин говорил, да? Вот Советский Союз честно признавался, что в нем свобода слова понятие относительное, что это понятие лицемерное. Сегодняшняя Россия настаивает на том, что в ней есть свобода слова. Это позор.
Ну что ж, Дмитрий Быков вернулся с конференции в Киеве в хорошем настроении. Говорил с Михаилом Ходорковским. Читайте «Собеседник». Всего доброго. До свидания.
Пенузмент радио თავისუფლებას. Მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოგვარებელი შიდა კონფლიქტებით გახლეჩილი ქვეყნის ჯარისკაცების სამშვიდობო მისიით თელ მსოფლიოში. ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში.
საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა ბრძანება და შემდეგ დაამტკიცა უკვე საქართველოს პარლამენტმა ცენტრალურ აფრიკაში საკმაოდ დიდი ერთი ასეულის გაგზავნის თაობად.
და რა მიზნით გზავნის საქართველოს ხელისუფლება ასეულობით ქართველ ჯარისკაცს მსოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილებში? უსმენთ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში.